Итак, радио «Спутник» работает для вас в прямом эфире. И сегодня у Дианы Кабраковой, моей коллеги, может быть, самые интересные гости за последние много дней. И Диана, здравствуй. Диана на связи.
Здравствуй.
Да? Будем сегодня.
Да, да, да. Хорошо, что немного лет, Жень. Это прибавляет оптимизма немного.
Мне действительно показалось, что гости, да, что сегодня гости смогут рассказать нашим слушателям то, чего они не знали, да, то, чего наши слушатели не знали, потому что твоя программа, насколько я понимаю, сейчас будет выходить под неким лозунгом таким «Спасибо за жизнь», да?
Ты абсолютно прав, и все это приурочено к Национальному дню донора в России. Это очень важная тема на сегодня, и ты абсолютно прав, когда говоришь о том, что у нас сегодня будут очень уважаемые спикеры, гости нашего эфира, которые как раз-таки расскажут все детали. Но вот ты знаешь, я пока от себя тебе расскажу и нашим слушателям, что вообще первое переливание крови, знаешь, в каком году было проведено в России? Аж в 1832-м.
Никогда бы не
сделали...
подумал.
Вот представляешь себе, да, я тоже была удивлена, насколько давно это все произошло, но да, тогда перелили кровь роженицы и спасли ее жизнь, хотя надо сказать, что вот этот вот праздник, Национальный день донора в России, он был учрежден только в 2007-м.
А то как так вообще могло быть? Тогда никаких
разницы.
Знаний про группы крови, мне кажется, не было, да, вообще непонятно, как это произошло, это какое-то чудо.
Ну вот считай, что такая практика все-таки была, и были врачи, которые подозревали, что именно переливание крови может как-то помочь. А, кстати, роженицы делали переливание крови от ее мужа. То есть я, честно сказать, там сильно не погружалась в детали, но раз спасли ее жизнь, значит, и...
Главное, что все спасли, да.
Да, резус-фактор подошел, и все остальное, в общем, тоже сработало. Но вот то, что касается сегодняшней статистики, я как любитель цифр, нашла самые свежие цифры от ВЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, по прошлому году. Понятное дело, что в этом году делать какие-то подсчеты пока рано, но и тем более эпидемиологическая ситуация в мире сегодня, она вынуждает и врачей, и вообще всю систему донорства, ну, как-то подстраиваться под текущее положение дел. Так вот, если мы озвучиваем цифры по 2019 году, сравним, 2008 год, 36% доноров было в Российской Федерации. В 2019 году эта цифра выросла до 45%. И ты знаешь, кто чаще всего сдает кровь? Чаще всего сдают кровь мужчины и жители городов-миллионников. Это, по крайней мере, то, о чем нам рассказал в прошлом году ВЦИОМ. Но мы все самые свежие подробности, все самые свежие детали этого процесса узнаем фактически из первых уст, потому что с нами на прямой связи Тигран Мурадян. Это почетный донор России, руководитель донорского движения и начальник лечебного отдела Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Тигран Гакевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро.
Ну, во-первых, хочется вас поздравить с этим днем, потому что я так понимаю, что вот этот статус почетного донора России, он вручается, когда человек сдает кровь более 40 раз, да, если я не ошибаюсь, а плазму крови или какие-то другие компоненты крови более 60 раз. То есть вы прям человек, который постоянно этим занимается. Мне, кстати, очень, знаете, это напомнило процесс благотворительности. То есть вот если мы погружаемся в понятие благотворительности, то есть вы тот человек, который ей, можно сказать, активно занимаетесь.
Во-первых, спасибо большое за поздравления. Если позволите, я хотел бы тоже поздравить всех доноров нашей страны, всех тех людей, которые в том числе сейчас в это непростое время для здравоохранения сдают кровь. Вот мы прямо сейчас проводим донорскую акцию в нашем университете, и люди отмечают свой профессиональный праздник в донорском кресле со жгутом на руке и сдавая кровь. Действительно, это очень добрый поступок, это благотворительность. И мы всегда говорим, да, есть люди, которые меценаты, благотворители, которые помогают финансово. Но не нужно быть богатым, чтобы заниматься благотворительностью. Любой здоровый человек, он, по сути, благотворитель, если будет сдавать крови и компоненты. По поводу количества, то, что вы сказали, да, действительно, для того, чтобы стать почетным донором России, нужно 40 раз сдать кровь цельную или клеточные компоненты, то есть тромбоциты, например, или же плазму сдавать 60 раз. Есть еще смешанные кроводачи, когда человек сдает и то по чуть-чуть. Для этого есть специальные формулы подсчета, чтобы не ждать того, когда человек именно с помощью крови цельной или именно с помощью плазмы доберет до нужного количества. Есть также почетный донор Москвы, мы знаем.
В чем-то есть вот принципиальное отличие? Вы говорите о том, что можно сдать кровь, можно сдать какие-то компоненты, а вот то, что касается процесса сдачи, здесь какая-то есть принципиальная разница или нет?
Да, некая разница есть. Есть разница по срокам. В общем говоря, если человек сдает именно цельную кровь, он сдает, сам процесс занимает около 5-10 минут, то есть из вены в контейнер специальный попадает... попадает та кровь, которая сейчас циркулирует. Если мы говорим про тромбоцитов РС или говорим про плазмоферез, в этом случае человек находится рядом с аппаратом, который отделяет нужные компоненты, то есть забирает определенную порцию, центрифугирует, забирает нужные компоненты, то есть плазму или тромбоциты, возвращает оставшуюся кровь в организм. И так как этот процесс занимает определенное количество циклов проходит, этот процесс занимает определенное время. То есть если мы сдаем плазму, это занимает около часа, может быть, чуть больше. Если мы сдаем тромбоциты, где-то 1.5-2 часа. Но при этом цельную кровь человек может сдавать, если мы говорим о женщинах, 4 раза в течение календарного года, мужчины 5 раз. А наоборот, если говорим про плазму и тромбоциты, можно сдавать каждые 2 недели. То есть здесь нужно посмотреть, кому как удобно. Во-первых, нужно ориентироваться на потребности центра крови, отделения, переливания крови при больницах, привычные именно центры крови, то есть там, где мы всегда сдаем. Если они больше нуждаются в тромбоцитах, конечно, лучше сдавать тромбоциты, при этом можно подстроить под свой график. Если человек работает 2 через 2, то сам Бог велел, можно выходные дни посвятить этому. Если человек работает 5-2, например, центр крови Гаврилова, Московская станция, работает 7 дней в неделю, и можно выходные прийти сдать либо плазму, либо цельную кровь, потому что этот центр обеспечивает кровью всю Москву.
Угу. А вот прийти и сдать кровь нужно приходить с готовыми анализами? То есть мы же знаем, что, ну, в общем, главное, чтобы кровь эта была хорошая, чтобы человек, который сдает эту кровь, он был здоров. Вот узнать, что он здоров, он, допустим, может в центре по сдаче крови, или он заранее приходит с результатами, анализами, там, ну, какой-то 2-недельной давности, у них же тоже срок определенный есть.
Главное то, что вы сказали, чтобы человек был здоров, то есть если он знает, что он здоров, не было каких-то сложных операций, хронических заболеваний, нет инфекционных заболеваний, то ему нужно просто с паспортом прийти в центр крови или в отделение переливания крови, заранее записаться и прийти туда. Дальше уже врачи проведут вот самый первый осмотр, разрешат сдать кровь. После этого в течение года человек сдает 3 раза, донор сдает 3 раза кровь, и дают уже направление на медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства или по месту прикрепления. То есть вот самую первую кроводачу с собой ничего, кроме паспорта, не нужно, а через какое-то количество времени регулярный донор должен подтверждать, что он здоров. Справка содержит сведения из поликлиники, это выписка из амбулаторной карты, осмотр, соответственно, терапевта, инфекциониста, отсутствие контактов с инфекционными больными, результаты ЭКГ, результаты анализов, для женщин, соответственно, осмотр гинеколога. То есть донор контролирует свое здоровье постоянно, потому что он приходит в поликлинику, проходит вот эти вот исследования и приносит результат, заключение. Если там все нормально, то донор допускается до следующих кроводач в течение следующего года.
Угу. Тигран Гагиевич, а скажите, пожалуйста, донор знает, кому он помог? Ну, то есть, если, вот как вы, например, вы почетный донор России, вы знаете, кому конкретно вы помогли? Или вы просто сдаете кровь, и эта кровь потом куда-то распределяется в какие-то медицинские учреждения, и вы, ну, просто знаете, что вы, скорее всего, кому-то помогли, но кому конкретно, непонятно. Вот этот фактор знания того, что целенаправленная помощь оказана там, ну, конкретному человеку, он какое-то значение имеет, какую-то роль играет?
Не играет и не должно играть, потому что мы так же, как благотворители, когда мы, если говорим про общую благотворительность, помогают там домам, интернатам, больницам, они же помогают всем людям, которые там лечатся, которые там проживают. И здесь то же самое. Это не этично с точки зрения медицины знать, кому переливается кровь. Это первое, да. Во-вторых, кровь не сразу на следующий день или там через неделю переливают, если мы говорим про цельную кровь, потому что срок хранения около 40 дней. Плазма будет лежать в центре крови, пока донор повторно не придет, не подтвердит, что он здоров, что у него нет инфекции. Только после этого плазма переливается. Это называется карантинизация плазмы. Я очень хочу, чтобы наши радиослушатели-доноры прочитали в интернете, что такое карантинизация плазмы, и знали, что регулярное донорство очень важно. Единственный, наверное, случай, когда можно узнать, кому перелили, если сдавать гранулоциты, это тоже отдельный вид кроводачи. Здесь обычно просят сдать для конкретных пациентов гранулоциты, то есть это иммунные клетки, которые сдаются в определенное время после стимулирования по определенной группе крови для конкретных пациентов. Но вот я когда прихожу в детскую больницу сдавать кровь, мне абсолютно все равно, кому пойдет. Я знаю, что эта кровь пойдет человеку, которому она действительно нужна. У нас в медицине напрасных переливаний никто не делает. Поэтому нужно просто приходить, знать, что ну кому-то поможет. Я думаю, что этого достаточно.
А скажите, пожалуйста, вот та статистика, которая нам говорит, что мужчины чаще всего сдают кровь, и вот здесь есть какое-то разделение, что, ну, возможно, для мужчин это в какой-то степени заработок. Я не знаю, у нас в каком процентном соотношении доноры сдают кровь, ну, вот как вы, когда подтверждаете, что это благотворительность, или когда это происходит за отдельную плату, как, например, сейчас призывают сдавать пациентов, переболевших коронавирусом, для переливания крови тем, кто болеет коронавирусом, и это за деньги?
Ну, конечно, насчет заработка я не соглашусь. Не могу конкретное количество сказать, но в процентном соотношении, наверное, менее 5% доноров сдают кровь в Москве и в Санкт-Петербурге с мерами социальной поддержки. Это просто мизер. У нас большинство доноров сдают кровь безвозмездно, будь то мужчины или женщины. У нас, например, в университете я могу сказать, что больше девушки сдают кровь. Ну, во-первых, в университете больше девушек, студенток. Во-вторых, мне кажется, может быть, какой-то материнский инстинкт все-таки играет определенную роль. Вот. А что касается нынешней ситуации с плазмой и реконвалесцентов, здесь это все-таки немножко такой процесс, который находится на стыке трансфузиологии, инфекционных болезней, иммунологии. Поэтому это отдельный вид донорства. Здесь эта плазма идет конкретным пациентам как лечебный препарат. Поэтому, да, здесь реконвалесцентам дается компенсация. Может быть, она действительно важна, потому что эти пациенты недавно только излечились, и они могут сидеть дома, восстанавливаться, но они действительно придут и помогут, их плазма поможет пациентам таким же, как они сами, которые до сих пор находятся в больнице. Поэтому это немножко другой вид. У нас донорство безвозмездное, и большинство людей, подавляющее большинство людей, сдают кровь безвозмездно. Но, с другой стороны, конечно, если смотреть с точки зрения пациента, то ему абсолютно все равно, которому перелили кровь или плазму, или тромбоциты, откуда, каким образом взялась эта кровь, безвозмездно или мерами социальной поддержки. Главное, чтобы эта кровь была.
Обобщающий такой вопрос, тоже с отсылкой к ВЦИОМу, который, когда опрашивал россиян, выяснил, что главной причиной отказа стать донором крови респонденты называют состояние здоровья своего, и таких 47%. Это нам о чем говорит? Состояние здоровья не очень хорошее у россиян, соответственно, поэтому они там жалеют себя, занимаются своим собственным здоровьем и не сдают кровь, не являются донорами?
Ну, здесь на самом деле я бы сказал, что, как бы это ни звучало неправильно, хорошо, что респонденты именно ссылаются на этот фактор, а не на факторы, которые были раньше, незнание. То есть я не знаю, я думаю, что это вредно, я боюсь что-то подцепить там, да, мы все понимаем, что это совершенно не так. Если мы говорим о состоянии здоровья, то можно ознакомиться с противопоказаниями. Например, зрение, да, миопия высокой степени, близорукость 6, это противопоказание. Но для нас в целом этот человек, ну, практически здоров. То есть есть все-таки нюансы удаления органов, ну, удаления, например, желчного пузыря. Да? После этого человек, ну, он практически здоров. При этом это является противопоказанием для кроводачи. Здесь, конечно, еще статистика все-таки зависит от того, какое количество людей, какой контингент именно был опрошен. Но я не считаю, что это говорит о том, что у нас население болеет. Вот. Я считаю, что, наоборот, это хорошо, то, что люди знают о донорстве, знают, что это не опасно, и при этом знают, что есть противопоказания к донорству и относятся к этому с пониманием.
Серьезно. Да, Тигран Гакиевич, спасибо вам большое за все эти разъяснения. Еще раз поздравляем вас и всех доноров Российской Федерации, да и не только Российской Федерации, особенно в сегодняшних условиях, с сегодняшним праздником. Я напомню, это был Тигран Мурадян, почетный донор России, руководитель донорского движения и начальник лечебного отдела Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а затем поговорим о том, насколько важным является именно сегодня процесс переливания крови и сдачи крови, потому как, я уже коротко сказала о том, что власти даже предлагают определенную финансовую компенсацию за сдачу крови от тех людей, кто переболел коронавирусом. Сегодня это тоже важно, об этом поговорим буквально через минуту.
Коронавирус. Без паники.
В Эстонии до 1 мая из-за вспышки коронавируса в стране объявлено чрезвычайное положение. Нельзя проводить общественные мероприятия, введен запрет для судоходных поездок. Закрыты все музеи, театры и кино, а также учреждения соцобеспечения и больницы для плановых осмотров. В случае неблагоприятной обстановки по борьбе с коронавирусом ограничения могут быть продлены. Будьте здоровы!
Радио «Спутник».
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня речь о Национальном дне донора в России. И сейчас обсудим вот эту вот связку помощи, переливания крови, вот этого процесса и помощи тем, кто сейчас болеет, в том числе коронавирусом. С нами на прямой связи Павел Трахтман, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Павел Евгеньевич, я вас приветствую.
Добрый день, здравствуйте.
Павел Евгеньевич, а вы сами кровь сдавали когда-нибудь донором?
Да, конечно.
Были?
Да, конечно.
Тоже это практикуете. С нами просто только что на прямой связи был Тигран Мурадян. У него даже есть статус, ну вот эта вот грамота почетного донора.
России.
Да, да, да.
И это наш на донор, самом деле... это донор, который сдает у нас в центре регулярно, собственно говоря, мы ему вручали это звание.
Серьезно? Слушайте, как любопытно. А вообще много таких людей, которые на постоянной основе сдают свою кровь?
Да, достаточно много. Вообще говоря, служба крови всегда очень приветствует кадровых, постоянных доноров. Эти доноры наиболее ответственные и наиболее безопасные. Это правда. В нашем центре таких доноров порядка 65-70% от общего количества.
Угу. Довольно высокий процент. Мы с вами уже как-то обсуждали вопрос переливания крови и вот этой методики, как методики лечения коронавируса. Я понимаю, что с того момента не сильно, наверное, изменилась ситуация, разве что появились финансовые выплаты тем людям, которые переболели коронавирусом и сдают кровь сейчас, чтобы помочь тем, кто в процессе переноса этого заболевания. Но вот все-таки ваш взгляд как-то поменялся. Понятное дело, что нет никаких указаний от Всемирной организации здравоохранения. Понятно, что медицинскому сообществу, наверное, не хватает каких-то определенных исследований. Но, тем не менее.
Ну, взгляд мой не поменялся с прошлой беседы. Действительно, это важное и нужное начинание, которым нужно пользоваться, особенно учитывая тот факт, что до сих пор не существует ни одного доказанного способа лечения коронавируса. Способ заготовки иммунной плазмы хорошо известен, он практикуется уже много-много лет, и он показал свою эффективность при различных заболеваниях, поэтому мы, и не только мы, а, собственно говоря, специалисты во многих странах в мире, сейчас такие исследования начаты в Соединенных Штатах, в Европе активно идут, в Турции, мы по-прежнему считаем, что если нет доказанного лекарства, нужно пытаться воспользоваться тем, что может помочь. В частности, это заготовка иммунной плазмы, плазмы, полученной от пациентов, приболевших и выздоровевших от коронавирусной инфекции.
Угу. Павел Евгеньевич, а вы вот как врач, помогающий детям, я понимаю, что это особая категория людей, есть разница среди доноров, которые более старшего возраста сдают кровь, и тех, кто моложе? Вот если мы говорим о переливании крови детям. Кровь ведь можно сдавать с 18 лет, да? Если я ничего не путаю.
Кровь можно сдавать в нашей стране с 18 лет. Верхний порог возраста не очень хорошо оговаривается, но мы предпочитаем, чтобы доноры сдавали кровь где-то до 65 лет максимум. Это связано с тем, что заготовка крови, донорство крови, да, оно как бы, ну, двухсторонняя, такая палка о двух концах. С одной стороны, мы хотим получить как можно больше донорской крови, и чтобы эта донорская кровь была полноценная и безопасная. А с другой стороны, мы должны иметь абсолютную уверенность, что человек, который пришел сдать свою кровь, безвозмездно для того, чтобы помочь кому-то нуждающемуся в этом, не пострадает от этого, что он уйдет от нас, по меньшей мере, таким же здоровым, каким он пришел к нам. Поэтому, конечно, мы предпочитаем, чтобы кровь сдавали люди более молодого возраста. Это безопаснее для них и безопаснее для нас. Но формально, если человек чувствует себя хорошо, если его здоровье позволяет быть донором, он может быть донором и даже после 60 лет. Какого-то значительного влияния на состав крови не происходит, и, естественно, это не влияет на лечение пациентов, получающих кровь от доноров более старшего возраста.
Сегодня мы периодически видим сообщения о том, что количество доноров сократилось из-за коронавируса, из-за того, что многие соблюдают на 100% режим самоизоляции. Как быть в этом вопросе? То есть как, возможно, я видела некоторые регионы, они чуть ли не обеспечивают перемещение донора от дома до больницы, ну, чтобы, в общем, в итоге получить вот эту вот кровь, если, конечно, донор там согласен на то, чтобы ее сдать. Вот что вы на этот счет думаете?
Совершенно правильно. Это очень большая социальная проблема, с которой столкнулось здравоохранение всего мира в условиях коронавирусной пандемии. Действительно, соблюдение режима социального дистанцирования привело к тому, что количество доноров-добровольцев значительно снизилось. Даже в Москве, которая всегда славилась тем, что количество доноров здесь было большим, это большой город, огромный мегаполис, отмечает снижение количества доноров на 15-20%. Это не катастрофично, но это ощущается и в лечебных учреждениях и на станциях переливания крови. И да, действительно, мы были вынуждены принять дополнительные усилия для того, чтобы обеспечить безопасность доноров. В том числе были заключены договоры, социальные договоры со службами такси. В Москве это очень хорошо работает, в Московской области, да, для того, чтобы обеспечить безопасное и комфортное для донора перемещение из дома к станции переливания крови. К сожалению, социальное дистанцирование не отменяет плановое лечение и экстренное лечение для пациентов. И пациентам по-прежнему нужна донорская кровь, они по-прежнему болеют, им нужно делать операции. Вот, поэтому Мы предпринимаем меры для того, чтобы доноры чувствовали у нас себя безопасно. И вообще говоря, мы специалисты, мы понимаем, как сделать так, чтобы снизить риск передачи коронавирусной инфекции в донорских отделениях.
У нас буквально минутка с вами остается, и я хочу задать вам вопрос, относящийся к донорству, но не относящийся именно к донорству крови, а к донорству органов. Вы ведь наверняка слышали вот о той инициативе, законопроекте Минздрава на презумпцию согласия на донорство органов после смерти. Что вы вообще думаете об этом?
Ну, Это вопрос сложный с многих точек зрения, с этических, в том числе, как врач, как специалист, который много лет посвятил работе, в том числе и в трансплантационной отрасли. Я считаю, что это правильно, потому что количество людей, ожидающих пересадку донорских органов, к сожалению, очень большое. А источником донорских органов, к сожалению, чаще всего может служить органы внезапно погибших людей. И реальность жизни такова, что получение всех необходимых согласий от родственников погибшего занимает довольно большой период времени. Чаще всего органы становятся непригодны к трансплантации по истечении этого времени. Поэтому действительно во многих странах, и наша страна не новатор в этой области, приняты такие презумпции добровольного согласия. Это так, это оправдано с точки зрения медицины.
Возьмем морали, эту тему для отдельного разговора. Павел Евгеньевич, я вас благодарю. Спасибо большое за разговор. Павел Трахман был с нами на прямой связи. Всех доноров еще раз поздравляем и говорим им большое спасибо.